Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Здравствуйте, друзья. Это «Семейный час». Тут и Ларсен на радио «Вера». У нас в гостях настоятель храма Всемилостивого Спаса в бывшем Скорбящинском монастыре протоиерей Александр Ильишенко. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня, если мы говорим о семье, а в «Семейном часе» мы все время говорим о семейных делах, современное общество делится здесь ровно на две половины. Одна часть общества старается сохранить семью как основу, как скрепу, как неизменный базис, на котором строится все общество. Другая половина утверждает, что это бессмысленно, не стоит держаться за архаизмы и такие архаические формы взаимоотношений между людьми, как семья. Футурологи говорят о том, что мононуклеарная семья, мужчина, женщина и дети, это совершенно изжившая себя уже, изжившая форма личных отношений, что сейчас семья может состоять и там из двух мужей одной жены, не дай бог, или вообще какие-то гостевые браки бывают, когда каждый живет своей жизнью, ходит друг к другу в гости и так далее и тому подобное. И очень сложно вообще сегодня человеку, который думает о том, как ему построить свою жизнь, чтобы стать счастливым человеком и прожить жизнь достойно, как ему подойти вообще к созданию семьи, а главное, как ее сохранить и какой она должна быть. Давайте поговорим сегодня об этом, ведь вот еще вспомню, что недавно совсем я была на выставке Верещагина, Василия Верещагина в Третьяковке, и там искусствовед рассказал очень интересную такую нам подробность, один из нюансов творчества Верещагина, отчего он всегда, особенно на батальных своих картинах, изображает такое огромное количество, массу людей, в которых ты не можешь выделить личность, да, не можешь выделить ни офицера, ни царя, ни отдельного солдата там, не знаю, не санитара, вот просто как-то вот очень-очень-очень-очень много людей. И искусствоведы говорят о том, что это дань, Верещагин этим отдает дань русскому хоровому началу. Хоровому не вокально, а хоровому как некой основе, на которой строилась русская жизнь. И вот сегодня, мне кажется, что это хоровое начало, оно в семейной жизни как-то выдыхается, нет такого ощущения? А может быть, и не нужно уже в современном мире?
Вот про современный мир, это очень интересно, и тема требует глубокого и всестороннего исследования, потому что современный мир существует ничтожное время по сравнению с традиционными ценностями всего человечества. И к тому же этот современный мир слабо коснулся стран Азии, Африки, там живет большинство людей. Теперь, вот для того, чтобы...
Я прошу прощения, у нас же теперь современный мир еще делится на первый, второй, третий. То есть страна Азии, Африки – это вроде как какой-то третий мир, понимаете?
Это делят наследники там, Мальтуса, Гитлера, вот этих самых развивавших... евгенику, то есть идею расового превосходства. Эти идеи высказывал еще в свое время Платон. Он хотел среди человечества устраивать селекцию, отбирать наиболее, значит, здоровых особей и спаривать их друг с другом. Правда, он понимал, что как тогда со временем вот близкие родственники могут создавать семьи, но от этого вопроса он ушел просто, хотя он его сознавал. Так вот, все эти идеи не так уж и новы, но вот современный мир их реализовывает. На заре сексуальной революции, которая создавала этот вот безумный новый мир, наш бывший соотечественник, вынужденный в начале 20-х годов покинуть родину, Петерим Сорокин, написал необыкновенно интересную работу, где он высказывал возражения против сексуальной революции. Вот идеологи сексуальной революции доказывали якобы, что воздержание вредно для здоровья, что оно сказывается на том и на этом, и приводит, ну, вот, к ранним смертям, допустим. Петерим Сорокин, основоположник современной науки социологии, в лучшем смысле современной, потому что многое современное действительно заслуживает права на жизнь. Нельзя целиком все отвергать. Мы говорим о каких-то искажениях. Так вот, он сказал: хорошо, вы говорите, что вот воздержанность угнетающе действует на природу человека, а такая раскрепощенность благотворна. Отлично. Давайте возьмем исторически известных, умерших естественной смертью подвижников. Вот он насчитал где-то 3000 человек. В среднем они прожили 70 лет, средний возраст. А теперь, говорит, давайте возьмем монархов, тоже умерших естественной смертью. Таких, конечно, гораздо меньше, но он брал всех, и римских императоров, и китайских богдыханов, русских царей, великих князей, всех, королей европейских. Так вот, у него получилось, это люди, которые обеспечивались медицинским обслуживанием на ту эпоху самым лучшим. Оказывается, у них средний возраст 53 года. Он говорит, скажете, что это из-за стресса. Вот не просто так, а, значит, колоссальная же нагрузка. Им надо принимать ответственные решения постоянно, вот, противоречивые, там, возьмите хотя бы какие-нибудь придворные интриги и так далее. Хорошо, отлично, давайте возьмем римских пап, у которых нагрузка была вовсе не меньше, и патриархов. Так вот, у них средний возраст тоже 69 лет, как почти как у подвижников, чуть-чуть пониже. Так вот, говорит, что все эти вот современные псевдонаучные теории, идеологии, они обеспечивают только своих вот, изобретателей, которым очень хорошо за это платят, очень хорошо. Так вот, надо, конечно, очень внимательно относиться к тому, что мы вкладываем в слово «современный». Есть современная наука, действительно феноменальная, достигшая феноменальных успехов. И есть вот современные идеологии, которые совершенно противоестественные. Можно это исследование продолжить. Вот в интернете постоянно появляются сообщения о смерти, ну, как их теперь называют, звезд экрана. Вот эти несчастные люди, ну, преимущественно женщины, вот, оказывается, очень часто умирают совсем молоденькими. Вот кто-то от анорексии, кто-то от передозы, кто-то еще там от чего-то. А вот бразильская красавица Марианна Бриди, я даже запомнил ее имя, умерла совершенно трагически. Вот ей было 20 с небольшим лет, вот она была мисс Бразилия, вот такая красавица. И неизвестно от чего у нее началась гангрена конечностей, рук и ног.
Потрясающе, ничего себе.
И современная медицина, вот ясное дело, что лучшая современная медицина, вынуждена была ампутировать ей и руки, и ноги. То есть заживо четвертовала. Под наркозом, правда, но это вот. И вот ее душа это просто не выдержала. Вот прекрасная девушка оказалась таким обрубком. Она ни на что не способна. Она умерла, вот, значит, ей было там 23-24 года. И вот я уже даже устал собирать. Это постоянно появляется. Вот собираю такой список. И он большой достаточно. Я не так уж внимательно слежу. И он совершенно не кончается. Вот продолжают такие сообщения.
Да, но все-таки это какие-то, ну, скажем так, это такие из ряда вон истории, хотя их много, хотя есть здесь некая логика, да, какая-то.
Нет, 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 нет. Вот Петерим Сорокин, у него прекрасный стиль, прекрасная логика, вот он четко излагает мысли. Он говорит, если это касается вот таких людей заметных, у которых деньги огромные, то люди, у которых средства ограничены, Они будут помирать, ну, просто, и никто и не заметит.
Безвестности.
Безвестности, не имея возможности оплатить лечение. И просто то, что в наше, вот в современном мире высока смертность, тут как раз подтверждает его мысль. Это просто катастрофа. Вот могу сказать, я этим вопросом занимался. Вот в советское время, в 64-м году, был достигнут абсолютный минимум смертности в нашей стране. Ну, вот говорят о смертях на 1000 жителей. Вот, оказывается, в 64-м году было 7 смертей на 1000 жителей. А сейчас чуть не в два раза больше. Медицина фантастически скакнула вперед, фантастически. Вот в моем детстве, юности, рак встречался редко, но это был смертный приговор. Сейчас он встречается, к сожалению, очень часто, но его лечат. Медицина сделала потрясающие успехи, но вот она не может справиться с ростом смертности. Войны нет, ничего особенного нет. А тогда вот послевоенная страна еще вот вставала из руин, и оказывается, смертность была минимальной в 60-е годы. Это потрясающе.
Ну, продолжая вашу статистику, можно сказать о том, что неоднократно писалось в прессе, что мужчины дольше живут в браке. Если мужчина женат, у него продолжительность жизни увеличивается. И тоже здесь,
ну
говорить о том, может быть, это потому, что его там холят или леют, регулярно кормят, и жена заставляет его обследоваться медицински, а может быть, еще по каким-то причинам. Но, тем не менее, это тоже известный статистический факт. И, тем не менее, все равно современное общество часто заявляет о том, что семья, это не, ну, семья человеку не нужна. Или она нужна, но это такое дело добровольное, хочешь – пожалуйста, не хочешь – не обязательно. И семья сегодня для очень многих людей вовсе не является целью, задачей и главным делом в жизни. Наоборот, все тебе говорят, ты должен состояться, ты должен реализоваться, ты должен быть успешен, у тебя должны быть деньги, статус, положение в обществе, ты должен какую-то освоить классную профессию, оставить свой след. Но даже если родители говорят, хотелось бы, конечно, внуков, там, хотелось бы, чтобы ты встретил хорошую женщину, но по факту человек вырастает, и он не оставит это главным делом своей жизни, и главное, что не умеет этого делать, потому что у него, может быть, не было перед глазами примера. Вот, например, я замужем за человеком, у которого за спиной в его роду там поколения крепких браков и многодетных семей. Он казак, и у него вот разводов не было в его семье. И там бабки все по 10 детей рожали, и как-то вот это настоящая такая патриархальная русская семья у них сохранилась. А в моей семье, например, просто сплошная сага о Форсайтах и еще какие-то сериалы, мыльные оперы. Каждый человек как отдельный том. Вот кого ни возьми, разбитые сердца, разводы, расставания, какие-то измены, какие-то потерянные дети и прочее, прочее, прочее. И мы хорошие тоже, хорошие, добрые люди. И все хотели как лучше. Но не умеем. Вот не умели мои предки построить семью и не умели меня этому научить. И если продолжать тему статистики, то сегодня количество разводов по сравнению с браками, ну, просто катастрофическое, да, то есть там чуть ли не до 80% заключенных браков распадается в первые 3 года. Это потому, что мы не умеем строить семью или потому, что действительно она больше обществу не нужна?
Вот еще раз, кого называть обществом? Понимаете, тех, кто вот на обложках глянцевых журналов и громче всех кричит, я не согласен. Да, они, так сказать, на виду, они на слуху, они гонят волну, но эта волна разрушительная. И называть их обществом я никак не могу. Я очень и очень хочу вот настоять, что общество – это совсем не те, кто вот на кого пялят глаза. Очень многие вот трудятся совершенно незаметно, скромно. Поэтому вот ориентироваться на это общество, или лучше, вот для них давным-давно введен термин, я забыл, к сожалению, французского армии, автора, он называет их малым народом. Вот они оторваны от своего народа, они им не интересуются, он для них только вот сырье для их, ну, вот, амбиций, там, больших денег и так далее. Эксперименты можно в большом народе ставить, и при этом этот малый народ особо ни за что не отвечает. Вот провальные какие-то проекты принимаются, они проваливаются, а обвиняется большой народ. Великий народ.
Семейный час на радио «Вера».
Это «Семейный час» на радио «Вера». С вами тут Ларсен и наш гость, протоиерей Александр Лещенко. Говорим о семье и о том, можно ли сегодня все-таки создать ту самую большую семью, которой испокон веков, тысячи лет жили наши предки.
Я бы поставил вот вопрос немножечко не так. Конечно, можно построить этот факт. Есть. И речь идет о том, а вот как нам выработать такое вот, создать такое общественное мнение, такую как бы, ну вот общественную атмосферу, чтобы большая семья воспринималась не как нечто реликтовое и необыкновенное, а как норма. Вот это задача, которая стоит перед всеми нами. Вот я хочу вот поделиться своими наблюдениями, просто вот подчеркнуть актуальность проблемы. Дело в том, что для того, чтобы наш народ стал развиваться в смысле демографическом, то есть увеличиваться количественно, за счет естественной рождаемости коренного населения, нужно, чтобы на семью в среднем, вот взяли количество семей, вот там столько-то миллионов, сколько у них детей, столько-то миллионов детей. Вот если количество детей поделить на количество семей, это среднее количество ребятишек в семье. Вот сейчас по переписи, по факту, в 2010 году она была проведена, на семью в среднем 1,5 ребенка, а для того, чтобы численность населения стала прирастать хоть чуть-чуть, медленно, но стало бы чуть-чуть возрастать, нужно в 2 раза больше, 3 ребенка. А теперь давайте подумаем. Вот 1,5 ребенка на семью, сейчас по переписи 50 миллионов детей примерно. А нужно это количество удвоить. Значит, нужно еще 50 миллионов детей. А на 50 на каждого ребенка нужны сотни тысяч рублей в год.
Я только хотела сказать, что это вопрос скорее экономический, чем демографический.
Они связаны, их нельзя разделять. И цена вопроса, оказывается, вполне сравнима с существующим бюджетом нашей страны. Это триллионы рублей, триллионы. Вот, может быть, там вот, бюджет примерно там 13-15 триллионов, ну, вот где-то вот нужно вот, 15, а может быть и больше, чтобы вот это количество детей, они же пока вот, не вырастут, они же как бы иждивенцы, это затратная статья, вот на них деньги только надо тратить, они потом начнут их приносить. Так вот, цена вопроса, если мы хотим увеличить количество детей, значит, мы должны настолько оживить экономику, вот мы должны совершить большой скачок. Иначе разговоры о большой семье остаются, ну, просто разговорами, говорильней. Да, конечно, кто-то семью большую создаст, и дай бог ему, вот, чтобы семья была и счастливая, и жили безбедно. Но, значит, если выделяются даже миллиарды рублей, а нужны триллионы, в 1000 раз больше. Значит, вопрос решен не будет. Ну, а тут вот нужно оглянуться на опыт истории и увидеть, как, с каким, ну, какой, какая катастрофа, когда разрушается Великая империя, например, Римская, например, Византийская. Когда люди, ну, у них то же самое было, люди перестали создавать семьи прочные, перестали, большие семьи перестали создавать. Население начало сокращаться. Вот на протяжении столетий Римская империя не знала границ, она расширялась. А потом она не смогла сдержать натиск таких же варваров, которых прежде побеждала, потому что перестали рождаться настоящие римляне. Так и в Византии перестали рождаться настоящие ромеи, византийцы. Вот на Руси, в Российской империи, к подходу к 17-му году страшные негативные процессы протекали. Вот они окончились таким крахом. И мы приближаемся сейчас к точно, да, вот повторяем, наступаем на те же самые грабли, невзирая на исторический опыт.
Но хорошо, мы с вами говорим о среднестатистической семье, которая не может себе экономически позволить больше детей. Но ведь в православной семье такой вопрос не стоит. Сколько Бог дал, столько детей и есть. Как-то это же исправляются
это вопрос, люди. Вопрос должен, не должен стоять правильно, но мы должны понимать, что нужно объединять усилия, чтобы действительно реально помогать большой семье, которая отважится в наше время иметь много детей. Значит, нужно давать родителям хорошее образование, и вот мамочка, конечно, она основное время должна проводить с детьми, поскольку их много, но и мамочка должна как-то уметь подрабатывать вот каким-то посильным трудом, который ее не надрывает. И вот папочка должен вот быть просто талантливым человеком, чтобы обеспечить большую семью. Ну, такие люди есть, я таких людей знаю, но я знаю их совсем не так уж много. И мы же говорим про нашу страну в целом. Да, вот можно сказать, что «Безумству храбрых поем мы песню». Да, вот такие люди есть. Но это вот их меньшинство, к сожалению. И они могут быть неким примером, но они погоды не делают.
Ну, вы говорите о том, что отвечает за большую семью государство, получается?
Все отвечают. Общество. Ну, смотрите-ка. Вот, предположим, вот мы сейчас вот скажем, вот, братья и сестры, создавайте большие семьи. Как братья и сестры нас отреагируют? Мало не покажется.
По-разному.
Мало не покажется. Потому что люди, к сожалению, вот в таких вот призывах слышат насилие. В какой-то мере, ну, может быть, и присутствует. Ведь людей надо воспитать, чтобы они поняли, что большая семья – это норма, что это очень хорошо, что это посильно. Но для того, чтобы это было посильно, чтобы не бросить людей в нищету, значит, мы должны оживлять экономику. Значит, это общественное, общенародное, общественно-государственное, церковное, там, научное, просто вот объединительная деятельность. Это все должны. И предприниматели, и экономисты, и демографы, вот церковь здесь должна задавать тон, потому что мы должны вот как-то обратить людей, вот не навязать им это мнение, а вот донести, чтобы они восприняли, да, большая семья – это хорошо, это совершенно, совершенно особый организм. Это вот трудно даже себе представить, когда уже вот семья большая, уже у детей есть дети, может быть, у детей уже там появляются свои дети, то есть, значит, внуки. Это же совершенно какой-то особый такой организм, совершенно такие удивительные связи, переплетения, когда там дядушки и тетушки бывают моложе своих племянников. Необыкновенно интересно. И вот когда они друг с другом взаимодействуют, друг другу помогают, поддерживают, наполняют жизнь друг друга, она становится очень такой разнообразной, вот, когда много близких людей, на которых ты можешь положиться. Это просто люди, которые не имеют большой семьи, ее не видят, они просто это не знают, они с этим не сталкивались. И говорить, вот давай, создавай большую семью, конечно, это насилие. Вот ты сначала научи, но только надо иметь в виду, что времени-то очень мало. Нужно очень быстро разрабатывать и внедрять какие-то программы и нравственные, но одновременно, если это не будет подкреплено реальной экономикой, тогда эти труды все равно кончатся крахом.
А вы знаете, а мне кажется, что все-таки, мне кажется, не очень... есть смысл начинать с экономики и даже с каких-то, я не знаю, идейных, нравственных каких-то основ здесь. Мне кажется, что это вопрос личного импульса каждого отдельно взятого человека и отдельно взятой семьи, потому что это... Вы можете создать какие угодно инкубационные условия, где людей будут кормить и снабжать деньгами, в конце концов, там, выдавать им не одно пособие там, на ребенка и не один родитель, материнский капитал, а 8 штук. А люди все равно будут хотеть жить для себя и не будут хотеть рожать детей. И большинство людей, которых я знаю, у которых небольшие семьи, и вообще, может быть, нет детей, эти люди вполне могут себе позволить. И большую семью все, она им не нужна, потому что они, им интереснее себя развивать, и с собой, как, ну, им с самими собой интереснее. И в то же время все многодетные семьи, которые я знаю, да, им бывает трудно, они выживают иногда, действительно, экономически очень непростые обстоятельства, но у них вопроса вообще никогда не стояло. Вот даст государство денег, будем рожать, а не даст, не будем. Мне кажется, это совсем про вообще про какое-то другое, это про отношение человека с собой, с миром, опять же, со своей историей, со своей собственной семьей.
Совершенно верно. Откуда? Я с вами совершенно согласен. Но вот с некоторой оговоркой. Вот берем хорошую, обычную, среднестатистическую семью. Вот у них двое ребятишек. Откуда они узнают, что нужно иметь больше? Они, так сказать, с их точки зрения свой долг выполнили. Они честные труженики, получают свою зарплату, на которую, в общем-то, особо не размахнешься. Ну, могут себе позволить куда-нибудь поехать за рубеж, там, на курорт на хороший, сравнительно. Но вот откуда им брать вот это знание, о котором мы с вами говорим?
Мне казалось, вот ребенок, что это вопрос желания.
Вопрос ребенок нет. Это не только желание, но и умение. Вот, например, очень хорошо помню, как, ну, у нашей молодой хорошей знакомой родился первенец. Она была в полной растерянности. А моя пятая дочка, я объяснял, как ребенка пеленать. Сейчас у этой мамочки самой большая семья, очень большая. Все хорошо, но вот есть ли кто-нибудь, кто сориентирует эту мамочку? Это же не из книжки, это не книжное знание. Это вот живая жизнь. А где она, эта живая жизнь? Ее вот под микроскопом искать, эту не найдешь.
Продолжим нашу беседу через минуту.
Семейный час на радио «Вера».